Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 мая 2019 года. Мои мысли в Твиттер. 6 мая 2019 года. Если мы сами не пробуждаем своих внутренних врагов, не чувствуем, что они прячутся внутри нас и мешают нашему объединению, то внешний мир поможет нам в этом своим давлением и потребует реализовать объединение. Творец организовал нам врагов, у которых есть терпение, сила, численность. Надо понять, что для борьбы с ними нужна сила Творца. Если мы поймем это, то победим. Если нет, у государства Израиль нет будущего. Условие существования этого государства – наше объединение. Дорогие граждане Израиля, вспомним под обстрелом, что все исходит от Творца, который создает эти состояния именно для объединения между нами и с Ним. Все в мире зависит только от меры нашего объединения. Давайте сделаем шаг навстречу друг другу, и весь мир станет лучше. В мире все происходит только для нашего сближения между собой, чтобы в нем раскрыть Творца в соединении между собой и с Ним. Лекарство от всех бед одно – сближение между людьми. Пример должен дать Израиль. Остальные должны толкать его к этому положительно или отрицательно.
Радиоверсия.
Переводить слова в чувства. Вопрос. Когда человек изучает музыку, он сначала проходит нотную грамоту и только потом, после продолжительных упражнений на инструменте, приобретает способность, пробегая глазами по нотам, ощущать мелодию. Но у нас все, кажется, происходит немного по-другому. Когда мы изучаем введение в науку Каббала, Тифу, мы занимаемся намерением. И это нотная грамота, которая должна все равно оставаться в мозгах, потому что утекает от нас. Сколько лет мы изучаем и до сих пор не можем запомнить динамику, которая происходит с духовными объектами. Необходима ли сначала какая-то базисная система знаний Птихи, ее динамика, взаимодействие между собой духовных объектов, их переход из одного состояния в другое, прежде чем начать переводить это в чувство? Ответ. Нет. В этом нет никакой необходимости. Попытайтесь представить себе, что значит сокращение, цимцум. Затем исторжение света из вас. Ощущение стыда и решение принимать свет только ради Творца. Это самое начало нотной грамоты, без которой невозможно научиться играть, то есть получать свет, исторгать его, принимать свет в новых облачениях и так далее. Что же может быть элементарней? Мы уже стоим на пороге входа в духовное и должны начать ощущать это, должны начинать играть. Теоретически мы проигрывали это уже много раз, только не совмещали наши чувства со словами, не придавали словам чувства. И поэтому не входили в высший мир, не трогали свою душу. А сейчас нам необходимо это делать, надо попытаться каким-то образом вызывать это в себе. И тогда вы станете ощущать, насколько вы в деле или нет, будете переживать за это, работать более действенно. Возможно, часть из вас оставит это, потому что не почувствует в этом необходимости. Может быть, кто-то не будет воспринимать это чувственно, а продолжит заниматься чисто механически еще несколько лет, и только потом присоединится к группе в ее чувственном движении. Поэтому не надо никого выгонять, не заставлять, не понукать. Но я буду двигаться вперед. Я ориентирую себя на самую продвинутую часть мировой группы. И мне кажется, что в каждой группе в мире есть люди, которые уже в состоянии начинать думать чувственно, а не просто словами, действиями, объектами нашего мира. Именно высшими духовными чувствами. Вопрос. Когда мы проходим состояние пустоты или чувствуем, что опускаемся, как сохранить равновесие между подъемом и падением, между опустошением и наполнением? Ответ. Только лишь внутри группы. Потому что в таком состоянии, когда вы находитесь внутри группы, у вас все это компенсируется. Вы можете проходить любые состояния, но они никогда не будут во вред вам, не будут вас выбрасывать, задерживать. Одни ноты станут добавляться к другим, и всегда будет гармония. Из урока на русском языке 4 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста. 6 января 2019 года. Вопрос. Мы знаем, что произошло разбиение и затем нисхождение душ. Повторится ли этот процесс? Ответ. Нисхождение идет только до нашего мира. До нашего мира. Но в следующем мире ему нет абсолютно никакого аналога. Вопрос. Почему в иврите слова пишутся справа налево? Ответ. Так распространяется высший свет. Сверху вниз и справа налево. Это, конечно, непривычно для нас. Хотя и в других языках встречается такое произвольное написание. Сверху вниз, справа налево или запись по кругу. Вопрос. В иврите есть много слов, схожих с английскими, русскими, арабскими, тюркскими словами. Происхождение письменности народов мира вытекает из букв иврита? Ответ. Может быть. Конечно, от ивритских слов произошли всевозможные другие слова, поскольку в свое время евреи расселились по всему миру. Каким-то образом эти слова проскочили и в идиш, и в ладино, и в другие популярные международные языки. Кроме того, при создании международного языка эсперанто тоже были заимствованы некоторые слова из иврита. Вопрос. На каком языке вы думаете, на иврите или на русском? Ответ. Если я пишу твиттер на русском языке, то в этот момент думаю на русском. Но если я пытаюсь выразить словами, что чувствую, то поскольку все мои знания подчеркнуты из ивритских текстов, я думаю на иврите. Однако если я переключаюсь на русскоязычную аудиторию, то думаю на этом языке. Русский остается моим родным языком. Вопрос. Если бы большая часть человечества разговаривала на иврите, и он был бы международным языком, допустим, вместо английского, мир тогда стал бы лучше? Ответ. Нет. Самое главное – это устремление человека. Можно успешно обманывать людей на иврите, и ничего при этом не произойдет. Формальное использование языка ни о чем не говорит. Вопрос. На каком языке Адам написал книгу «Тайный ангел»? Ответ. На иврите. Вопрос. Письменные буквы, которые мы изучаем, отличаются от печатных. И некоторые отличаются очень сильно. Какими буквами писали первоисточники? Ответ. Первоисточники четко выбивались печатными буквами. Я не знаю, когда появились письменные буквы, и что с ними произошло? В принципе, везде, где рассказывается о смысле букв, имеется в виду их печатное изображение. Из урока на русском языке 6 января 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 6 мая 2019 года. В каждой ступени есть внутренняя и внешняя части. Причем внешняя часть высшей ступени связана с внутренней частью нижней. Таким образом, существует связь между всеми ступенями, то есть возможность подняться или спуститься с любого уровня. Поэтому, предпочитая внутреннее внешнему, то есть максимальную отдачу и минимальное получение, как в духовном, так и в материальном смысле, человек выражает свое желание поднять высшего, чтобы высшая ступень правила низшей. Каждый человек в этой цепочке сверху вниз, Израиль, работники Творца или нет, народы мира в Израиле. И народы мира может подняться по ступеням за счет того, что предпочитает внутреннее, высшее, внешнему, низшему. Внутренняя часть ближе всего к духовному, так как относится к высшей ступени. И если человек предпочитает ее низшей части, то обеспечивает себе этим подъем. Поэтому у каждого человека в мире есть возможность предпочесть высшее и таким образом подняться наверх за счет своей текущей ступени, полученной от рождения, от своих природных свойств. А там он снова предпочитает внутреннее и так поднимается от подножья лестницы, где находятся все творения на ее вершине. Ни один человек ничем не ограничен. Он начинает согласно корню своей души и с ним работает. У каждого есть внутренняя часть и внешняя, а потому ему дана свобода выбора и равные возможности подняться на самый верх, чтобы совершить самую большую отдачу Творцу. Насколько мы поднимаемся над проблемами и вместо того, чтобы концентрироваться на них, концентрируемся на Торе, настолько продвигаемся. То есть мы должны решить, что нам важнее, высшая часть в нас или низшая, желание насладиться или намерение отдачи. Важность духовного развития солидарности с Творцом, с замыслом творения, участие в процессе исправления должны быть настолько нам важны, что мы просто перестанем чувствовать материальные проблемы, не придадим им никакой важности. Все определяется лишь тем, что мы предпочитаем каждый миг, свою внутреннюю часть или внешнюю, где хотим быть, что нам важнее. Своим правильным отношением к падающим ракетам мы определяем, прекратятся они или нет. Ведь они призваны подтолкнуть нас к правильным действиям. Мы находимся перед высшей силой, кроме которой ничего нет, доброй и творящей добро. И сейчас эта добрая сила посылает на нас ракеты, побуждая нас исправить себя. Если мы достигаем правильной реакции в отношении ракет, то будем думать уже не про ракеты, а про свое исправление, а потому ракеты прекратятся. Но наша цель была не остановить ракеты, а достичь слияния с высшей силой. Решая, что внешнее важнее внутреннего, мы даем силу внешнему подняться во всем мире. Ведь получается, что высшая ступень считает нижнюю более важной и пренебрегает высшим. Таким образом, поднимается внешняя часть мира, то есть все грешники в мире получают силу и возможность вредить остальным. И это вместо того, чтобы успокоить их и самим определять порядок в мире, продвигая его к любви к ближнему, как к самому себе. А если мы предпочитаем себе внутреннюю часть, внешней, то этим определяем, что внутренняя часть мира, то есть занимающаяся духовным, влияет на более низкие ступени, и те начинают понимать, что духовное важнее материального. Все выясняется в мысли. Надо сделать выяснение на своей ступени, чтобы предпочесть духовное материальному. Нет никакой другой возможности повлиять на мир, кроме как изменить самого себя внутри, максимально подняв внутреннее над внешним. Из урока по статье Бааль Сулама «Предисловие к книге Зоар». 6 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Как устроено все? Часть 2. Автор статьи – мой ученик из мировой группы Бней Барух Влад Галиида. Как устроено все? Часть 2. Музыка. Я помню, как с малого возраста музыка захватывала меня. Каждый раз хотелось поделиться ею с друзьями. И важно было, чтобы они почувствовали именно то же самое в этот момент. Музыка вообще играла огромную роль в нашем подростковом мире. Что ты слушаешь, говорит о тебе. Определяет твою роль в этой субкультуре. Было понятно, что если человек слушает эту музыку, то и по характеру, и по убеждениям он подходит. В основном, конечно, эта музыка была протестом. Кто-то собирался вокруг рэпа, кто-то слушал тяжелый рок. В каком-то смысле музыка структурировала наше сообщество, наш внутренний мир тогда. Со временем это прошло. Золотое сечение чувств. Как оказалось, многие в истории относились к музыке так же. Попытку внести божественную гармонию во внутренний мир и чувства человека, а значит и общество, делали еще древние греки. Со времен Пифагора музыка, как самое чувственное проявление творчества, относилась к разделу математики. Да, именно математики, как ни странно. Бах увлекался числами, гематриями. При помощи шифра и станов и цифр, говорят, он часто кодировал свое имя в произведениях. Великий Страдивари тщательно вымерял радиусы своих скрипок и их соотношение, пытаясь выстроить с помощью золотого сечения. Много кто из композиторов пытался исследовать золотое сечение и применять его в своей музыке. Структурировать свои чувства, свой внутренний мир через музыку, настроить человека на некую божественную вибрацию – вот это задача. Но ведь музыка – это одно, а реальность – это совсем другое. Как превратить внутреннюю часть человека, его чувства, в гармоничную систему? Уровень бины. Каббала рассказывает нам о строении мироздания, которое напрямую связано с восприятием реальности. Пять ступеней от Творца до Творения. В этом диапазоне находится весь объем мироздания. Пять ступеней – это пять сферот, каждая из которых соответствует определенному органу восприятия. Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут – это своего рода части духовного сосуда, через которые мы ощущаем высшую реальность. В то же время это внутренний мир человека, который каббалист строит и в нем ощущает свой контакт с источником. В этой структуре сфера бина является духовным прообразом слуха. Бина – это свойство отдачи и любви, разлитое в мироздании. Бина объединяет и связывает, входит в резонанс, приводит к согласию, склеивает, как вода. Именно поэтому звук, который мы слышим, это всегда результат резонанса, подобия совместного движения барабанной перепонки и внешней волны. Образно говоря, человек начинает вибрировать вместе со звуком, объединяется с ним через свою перепонку, и ему раскрывается целый мир звуков, эмоций, впечатлений. Музыка так связывает людей. Мы видим, как десятки тысяч людей собираются на стадионах, чтобы вместе вибрировать в одной волне чувств и звуков. Этот принцип единения, слияния заложен в самой природе восприятия звука. И корень этого единения – сфера бина. Сделаем и услышим. Но если слышать обычный звук – это наше естественное свойство, дарованное природой, то для того, чтобы войти в диапазон бины, почувствовать ее, в этом нам необходима особая настройка. От природы этого чувства нет. На нас возложено его развитие. В этом развитии мы становимся не только слушателями, но и композиторами концерта в перспективе. Что за настройка? Природа высшей реальности обратно нашей. Мы – получение, она – эманация и отдача. Поэтому и настройка должна вестись на особом инструменте. Этот инструмент находится вне меня. Это мое ближайшее окружение – группа каббалистов, миньян, десятка. В моих действиях относительно них, в моем слиянии, отдаче им и настраивается это чувство. Музыка слияния. Каббалисты говорят, что я – то, как я себя ощущаю, все мои желания и мысли. Это Малхут. Свойство, которое мы временно должны отключить, поднимаясь к высшему ощущению. Отключая свое ощущение, я меняю его на чувства и мысли своей десятки. Людей, которых я чувствую, как похожие желания, устремленные к источнику. Я чувственно вхожу в ощущение этих близких мне желаний. Представьте, как будто вы слушаете музыку, и она наполняет вас, забывая думать о себе, просто полностью поглощая. Вот точно так же, только с желаниями вашей группы. Семь нот от Малхут к Габине. Каждое желание, каждое свойство становится ступенькой от себя, от Малхут к Габине. Семь сферот выделяют в Тиферет. Семь свойств, семь нот. Каждая нота – это определенный характер вашей связи с товарищами по группе. Вы начинаете связывать их у себя внутри одно с другим, с третьим. Можете даже взять аккорд, такой или другой, можете даже в нескольких октавах. Ноты – ступеньки подъема. Этим и занимаются каббалисты. Они строят симфонии чувств в своей связи с другими и описывают их в книгах. Точно как нотные записи, где каждая буква – это особый символ, чувство. Соединяя их вместе, мы получаем набор чувств, связанных слов на многих уровнях контакта с человеком. Конечно, букв больше, чем нот. Ведь каждая буква иврита – это дополнительная, еще более тонкая настройка. Но мы поговорим об этом отдельно. Счастливое число 7. Тиферет – сфера, о которой мы уже много говорили в нашей предыдущей статье. Состоит из 7 сферот. 7 сферот – Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот, Есот, Малхут. Эти 7 ступеней – духовный корень 7 нот, 7 цветов спектра и даже 7 дней недели. 7 цветов радуги собираются в спектр, соединяются вместе, превращаясь в один сплошной белый свет Творца. Мы выполняем роль призмы. Каждый раз, поднимаясь из Малхута в Бину, мы проигрываем эти ноты ступени внутри себя. Мы меняем свои свойства от самых низких к самым возвышенным, подобным Творцу. Высота и близость звучания определяется моим подобием свойства отдачи – свету. Может быть, поэтому 7 считается счастливым числом. Многие замечали его особые волшебные свойства. Ну и, конечно, Тиферет в переводе с древнего языка каббалистов – иврита – означает «великолепный», «блистательный». Вся красота и блистательность именно в этом подъеме. Это основа вселенской гармонии. Скрипка Давида. Каббалисты на своем заколдованном языке раскрывают нам методику подъема. Все книги только об этом. Сказания, законы, легенды – все. Рассказывают, например, что царь Давид – символ всего общего желания Малхут. Вставал ночью и играл на своей скрипке. Снова речь идет о подъеме Малхут в Бину, моего желания по 7 ступеням к Творцу. Весь мир – оркестр. Создавая связи, мы выходим из своего ограниченного существования, замкнутого в себе, и переходим к ощущению всего мира как оркестра, постепенно присоединяя к себе подобные свойства желания. Весь этот процесс – это грандиозная симфония, в которой вы можете включиться прямо сейчас. Мы начинаем с самых близких, самых подобных Творцу, связываем их вместе, настраиваем себя, соотносим по звучанию, внутреннему устремлению с другими. Это наша основная тема. Должно звучать всегда. Каббалисты называют это состояние катмут. Потом может наступить пауза. Вступают басы, раскрываются более грубые желания, разделяющие нас. Они требуют больших усилий и большой связи с дирижером. Мы поднимаемся на новую ступень. Опять пауза. Новые низкие звуки. И так по кругу, снова и снова. От ступени к ступени мы идем вверх. Сначала первые инструменты, потом все вместе. Весь мир.
Радиоверсия.
От загнивания к процветанию. Вопрос. Какова польза от изучения каббалы? Ответ. Польза от изучения каббалы очень широкая и разносторонняя. Во-первых, мы видим, что человечество постоянно идет к каким-то проблемам, к войне. Люди готовы унизить, принизить и истребить друг друга. Каббала говорит об обратном, что надо помогать друг другу подниматься выше нашей природы, которая как будто желает нашего взаимного уничтожения, толкает нас друг против друга. А на самом деле человек должен подняться над ней и стремиться к соединению с другими. Поэтому каббала является собой методику общественного единения. Во-вторых, каббала помогает воспринимать в правильном виде семью и отношения внутри нее. В наше время это пока совершенно не видно, потому что мы еще не исправлены. Но постепенно, когда сменится одно или, может быть, даже два поколения, и люди начнут применять эту методику уже не для обучения и распространения, а внутренне, то они обнаружат в этом огромный потенциал для изменения себя, семьи, общества, государства, человечества, постепенно от себя и наружу. Вопрос. То есть вы считаете, что семейная ячейка не исчезнет? Ведь сейчас существует такая тенденция. Ответ. Нет. Семейная ячейка никуда не исчезнет. Хотя сегодня она переживает очень серьезный кризис и в рождении детей, и в создании семьи, и так далее. Но это переходный период. По мере раскрытия каббалы люди увидят, что с ее помощью они могут воссоздать правильную семью, правильное общество, правильное государство и правильный мир. К этому ведет наша эгоистическая эволюция, которая раскрывает все проблемы человеческого эгоизма, и поэтому у нас не остается никакой другой возможности, кроме как таким образом исправлять себя и формировать в другом виде. Я думаю, что следующее поколение будет уже немного другим. По крайней мере, именно наше поколение проходит самый тяжелый переходный период, когда с одной стороны люди, занимающиеся каббалой, изучают ее, но еще не постигают. С другой стороны, остальные вообще не знают, чем они занимаются и зачем им это надо. В общем, мы находимся на этапе зарождения нового общества, новой семьи, нового мира, и поэтому сегодня мы не можем нигде и никак увидеть положительные события. Дело в том, что в любом зарождении сначала присутствует как бы его смерть. Зерно должно сгнить в земле, и только после этого маленькая информационная часть, оставшаяся от него, начинает прорастать и дает новый побег. Так происходит на всех уровнях природы, неживом, растительном, животном и человеческом. Поэтому сейчас мы проходим период загнивания, как бы уничтожаем свое прошлое, но все это должно дать ростки правильного будущего, и мы начнем правильно прорастать. из телевизионной программы «Основы Кабалы» 20 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше. Часть 67. Выход. Когда не было внешних помех и не надо было ни перед кем рисоваться, Рабаш мог войти в такое внутреннее состояние, в котором он практически тело не чувствовал. Оно не мешало ему, он уходил в себя. С трудом слышал, что происходит вокруг, все переживал внутри. Это не было медитацией, нет такого понятия в Кабале. Это было духовное углубление. Это его состояние я и подглядел в Твери. Прошло полчаса, а может быть и больше. Мы не знали, что делать. С одной стороны, понимали, что нельзя было приезжать, не сообщив ему об этом. С другой стороны, я чувствовал, что не могу его таким оставить, что надо ждать. И тут вышел Ребе. Он уже был другой, взгляд другой, оживший. Глаза разглядывали нас с любопытством. Он спросил: «Ну и что вы тут делаете?» Мы начали ему объяснять, что не хотели его тревожить, что решили в Твери сделать наше заседание товарищей, ну и зашли заодно навестить. Подумали, как же так быть в Твери и не навестить. Мы все смотрели на Рабаша. Он выдержал хорошую паузу, снова оглядел нас и сказал: «Делаем трапезу». У всех сразу отлегло от сердца. Все так обрадовались, заулыбались. Арон Бризель, специалист по трапезам, кого-то послал на рынок, кто-то уже кипятил воду, кто-то нарезал овощи, и у всех у нас было ощущение праздника. Продолжение следует.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.